Ну вот есть один миф, который ставит все на место относительно Тарками, о ее судьбе, ее гибели. Вот, это такой вопрос, который не любят наши историки. Они пытаются рассказать, что Тартария – это такое собирательное название, что не было никакой сибирской вот, скифии или сибирской Руси. То есть это значит, придумано все. Была там якобы Тартария китайская, была там якобы Тартария иранская, была Тартария там и арабская даже там, Багдад был когда-то под ней, и европейская, и московская. Дело в том, что на самом деле так и есть. Все это было. Когда войска сибирской скифии, они громили, разбивали армии южных народов, южных царств и захватывали эти гигантские территории, так и было. Территория, значит, китайская Тартария была, понятно, иранская Тартария, когда Хулагу, например, захватил эту территорию, или там взял Багдад, там, значит, то же самое была Тартария московская, и только не было Тартарии Великого, там, на территории Великого Литовского княжества, которого просто не стали трогать, так сказать, Сибирская Русь ее не тронула. А что его трогать? Он был ведический. Это вопрос религии. Многие не понимают просто. Они обошли, ушли в Европу, крушили христиан, но не тронули Великое Литовское княжество. А что своих-то бить? А свои, так же, как и в Индии. Они захватили территорию гигантскую, но Индия не, к Тартарии не относилась. А почему? Потому что Индия-то была тоже ведическая. Они ее обошли и ушли куда надо. Это была религиозная вообще война. Это был брошен, вот мое мнение, это доблесть, военная доблесть против библейского проекта, против вот того, что сейчас мы имеем. Вот. Ну а гибель Тартарии. Вот. Значит, первое, это сейчас можно проверить, все, что я говорю, это легко проверяется. Это точечные удары тактического ядерного оружия по городам. Городов, сотни городов, даже трудно посчитать, сколько, их очень много. Ну вот, например, у нас Чечебург недавно на озере там нашли огромный город, так над ним смеются Чечебург. Но ведь оттуда вывозили керамику, вывозили КАМАЗами забивали керамику, везли огромный город, гигантский город. Вот тот же, я повторяю, Сургут, например, да, до сих пор Сургут не вошел в рамки древнего Сургута. А это население там 300 тысяч в Сургуте, да? Вот понимаете, там кругом города, вот Папуру, Патазу, там низовье Таза, гигантский город, брошенный просто город. За Сургутом там расстояние буквально там 200 километров в тайге стоит. Летишь на самолете, огромные-огромные валы стоят, и руины видно, все заросшее тайгой, да, город тоже на реке стоит, на Ингуягун, там такая река по-хантыйски. Но никто этим не занимается, никому дела нет. То есть вся Сибирь, как сказал когда-то Миллер, он сказал, что Сибирь – это, так сказать, территория не историческая, на самом деле это историческая, она, наверное, более историческая, чем Греция, чем Крым, чем Западная Европа, потому что Сибирь, она, ну, она очень древняя, очень давно здесь, вот именно вот эта Арийская империя, вот с гаплогруппой вот R1, A1, вот эти люди там, и N, еще одна гаплогруппа тоже северная, они вот огромную территорию контролировали, и это хорошо видно по раскопкам. Ну, насчет гибели, если насчет гибели, я сейчас кратко еще раз вернусь. Значит, первый удар был нанесен 1557 год, примерно, это мое личное мнение, потому что это к этому, вот в этот момент как раз малый ледниковый период, это очень серьезные проблемы на Руси, это голод, это снег выпадает в июле месяце, нет урожая, вот война захлебнулась, война, Ливонская война по этой причине захлебнулась, и получилось, что и царь Иван Грозный, железная воля у царя, он понимал, что удара вот такого по Руси не будет, потому что если по Руси ударит, так же, как по Сибири, тогда и союзники в Европе погибнут с голода, потому что в это время уже в Италии замерзло сено, замерзла Темза, у них там тоже очень большие холода, вот эти облака поднялись, да, пылевые, они закрыли все, и потому бояре стали предавать царя, они бросились, вот этот Курбский сбежал, и другие бояре, то есть они стали ложиться под запад. Царь был железный парень, понимал все, да, он говорил, нет, ударя не будет, мы будем продолжать свою политику, мы не примем католицизм.
А Ватикан требовал католицизм. И обязательно свой народ нужно было в рабство, вот это вот крепостное рабство. А царь не хотел крепостного права на своей земле. Он был великим человеком, действительно святым человеком, да? Иван Грозный, я о нем говорю, да? И вот он начал перемалывать этих бояр, которые его предали. Но куда ему деваться? Они просто испугались. Удар был там нанесен. Потом пришел, я так кратко рассказываю, пришел, когда Борис Годунов, он умница был, он пришел на волне, то есть его помогли ему западники, ему Ватикан помог прийти, его поддерживали, да, масоны поддерживали, естественно. Говорят, Ватикан воюет против масонов. Ничего такого нет, это вранье, они все одинаковые. Они только говорят, что они там якобы, у них там какие-то разногласия. На самом деле там все одно, там одна команда, это разные ветви одного и того же. Вот. И он их разочаровал. Он разочаровал Запад очень сильно, потому что тут же посылает он своих дьяков разобраться, а кто там остался в Сибири. Остались ли там русские люди? Осталась ли там, будем говорить, Сибирская Русь? Надо называть своими вещи своими именами. Сибирская Русь, осталась она или нет? И когда возвращается его команда оттуда, они говорят, остались веси, остались села, остались города по берегам рек, там. Точные указания, что даже с местным населением эти князья, которые там выжили, они дань берут с этих... соболями и там агарностаями, лисами, с хантов, манси, там, этих селькупов, ревенков. И вот, конечно, он должен был отказаться от присоединения Сибири по ихнему проекту, по западному. А Борис Годунов не отказался. Он наоборот, послал их подальше и стал действовать в том же направлении, что делал когда-то Иван Грозный. То есть присоединить это и собрать людей, уцелевших, да, был нанесен еще один удар. Ну, чтобы вам понятно, я сейчас расскажу вам миф, да. Вот этот миф, известный старый миф, селькупский миф, но историки говорят, это сказка. Но дело в том, что любой миф – это какая-то правда, которая облечена в какую-то форму, такую, ну, красочную, красивую форму, такую сказочную, будем так говорить, да? Но никакой сказки нет. Значит, миф с чего? Живет народ на огромной территории Сибири, живет счастливый народ. Они называют этих людей люди далекого прошлого. Так идет миф, да? Люди далекого прошлого. Это высокие, крепкие, голубоглазые, бородатые, сильные. У них города, у них очень много городов по берегам рек. Это типично славянский быт. Это река, это дорога. Да? Вот, значит, этих людей селькупы называли квелику. То есть это люди березовые. Береза у них была священным деревом. Это на Руси береза священная, она и сейчас у нас священная. Береза наша, да? Вот. И, значит, эти города были там 200, 300, там 500 домов. Сейчас их раскапывают, это все есть, на самом деле. Вот миф говорит точно, как есть. Так вот, в тундре они ездили на собаках. Огромные были собаки и олени. Они держали огромное количество оленей, да? Вот. В тайге они ездили на лодках по рекам. У них, значит, были огороды, они сеяли, пахали. Они даже табак садили. Вот это интересно. По мифу табак? Откуда табак? Ну ладно. Вот. Короче, они жили счастливо. В горах они занимались скотоводством далеко-далеко на юге. И вот Момиторум, да, он решил этих людей, короче, расколоть, смешать, заставить их вести борьбу друг с другом, фактически, чтобы на самоуничтожение. Момиторум – это божество, это высшее божество, вот, небесное. И он посылает своих слуг на землю, посылает, значит, в тундру посылает лебедя, вот, в тайгу посылает медведя, вот, в горы посылает орла. Вот три богатыря в форме вот этих вот небесных, да, в форме этих зверей, вот, животных, да, там, ну, птицы, две птицы, один медведь, да. Вот они попадают на землю, вот, и каждый должен из них был что сделать? Научить людей своему языку, дать свою культуру, то есть кусок отколоть на себя. А потом каждый из них, а потом эти три части людей начнут войну, на самоуничтожение. Например, как Украина сейчас с Россией, да? То же самое, да, расколоть и стравить. Вот это идея Номитурма, да, вот. И, значит, когда эти прилетели, то, приняв облик людей, они пришли к людям, да, эти божества, да, а люди их очень хорошо приняли. Вместо того, чтобы как-то озлобиться, они их там, прямо миф говорит, устроили праздник приема, дарили им подарки, танцевали, пели для них, значит, водили хороводы, их там приняли как самых дорогих гостей, вот, и отказались эти вот три слуги, вот этот Номитурма, служить божеству. Они просто отказались, говорят, мы не будем, мы, вот то, что ты нам дал, это, мы остаемся среди них, среди этих людей, они такие хорошие, великолепные, славные, нас так принимают, мы не в состоянии выполнить твой приказ. Тогда Номитурм разразился страшным громом. Гром был страшный, вся земля заколебалась, призывая к себе. Они говорят, ты хоть там стучи, не стучи, мы к тебе не полетим, ты нам не интересен. Нам здесь хорошо, на земле, среди этих людей, да? Вот, и тогда Номитурм срывает огромную звезду с неба, гигантскую, и, размахнувшись, бросает ее на... чтобы уничтожить людей, вот этих людей, из-за которых эти три богатыря, три его слуги отказались ему служить. И вот когда люди увидели, как летит эта звезда, они схватились, значит, за головы, упали на землю, стали молить Бога, чтобы не погибнуть, потому что небо все было покрыто, значит, огнем, чудовищная вот эта сила летела, значит, на землю. И спасение было только в этих трех богатырях. Каждый из них натянул свой богатырский лук, и три стрелы вонзилась в эту звезду. И она рассыпалась на мелкие куски. Она не упала, как астероид. Она разлетелась. И вся эта масса вот этого метеорита, она рухнула, значит, на огромную вот эту территорию Сибири. И в Сибири горело много дней. Выгорали леса, но люди остались жить. И вот эти трое, вот эти вот три богатыря, они повели людей на озера, на реки, научили их новой рыбалке, новому выживанию в условиях сгоревших лесов, в условиях уничтоженных ресурсов. Вот так они остались на земле, эти люди сохранились. Вот такой миф. Вот. Теперь смотрите, интересно другое. Есть такой закон Роша. Вот есть такой закон Роша, который физики тоже стараются замолчать, вроде как его и нет, этого закона. Что он из себя говорит? Что не может астероид упасть на Землю. Ни один. Вот она спугает. Вот прилетит астероид, упадет. Да ни один не упадет астероид. Ни один. Нам рассказывают, что летит, значит, огромный метеорит. Вот он ударился об атмосферу, распался на куски. Его атмосфера разорвала. Да не атмосфера его разорвала, оказывается, другое. Гравитационное поле Земли. Оно не только притягивает. Гравитационное поле Земли огромную энергию выплескивает. Огромную. Это излучение мощной энергии идет от планеты. И если тело меньше и не может эту энергию впитать, взять, оно либо эта энергия выталкивает, выбрасывает в космос, уводит этот вот астероид, да? Энергия планеты не притягивает, наоборот. Это физика, оказывается, современная физика, о которой мало кто знает. Либо на куски разрывается. Вот эта энергия вот, планеты разрывает на куски. И вот астероиды, они просто рассыпаются на куски и падают вот таким дождем. Поэтому все это красивые сказки, что якобы падали на Землю огромные астероиды, что-то было. Это опять придумано все, чтобы нас дурить. Поэтому получается, что действительно гигантский астероид мог вполне, был подведен какой-то силой, вот, был какой-то силой подведен к Земле.
Юрий Александрович, пауза.